В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИММРАН, кандидат исторических наук. Алексей Владимирович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Ваши вопросы по смс-кам +7 925 888 948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир тоже есть, 495-7373-948, в смысле телефон прямого эфира. Давайте начнем с того... Прям с конца. Как охарактеризовать встречу Владимира Путина и Нарендра Моди?
Хорошая получилась встреча, качественная. Ну, просто дело в том, что у нас с 2000 года действует с Индией такой режим стратегического партнерства. С тех пор, как Путин подписал его еще тогда с тогдашним премьером Индии Аталом Бихари Вашпай. И в соответствии с соглашением тогдашним, раз в год у нас происходит саммит на высшем уровне. То есть наш президент... Один год ездит в Индию, другой год индийский премьер приезжает в Россию. Вот так у нас все шло, вплоть до 2020 года. То есть в 2019 году Моди приехал в Россию, в Владивосток блестяще выступил, все было замечательно, а потом бац, случился ковид, и уже никто никуда не ездил. Потом в 2021 году Путин съездил в Индию, а потом случилась Украина, и опять уже никто никуда не ездил. И вот сейчас это, по большому счету, первый визит Моди за последние 5 лет в Россию.
Так, и в итоге поговорили, что называется, сверили часы, или это было все-таки что-то фундаментальное?
Ну, вообще, учитывая, что встречи не было 5 лет, это уже что-то фундаментальное, просто базовое, да, потому что вообще для, и для Путина, и для Моди это очень такой комфортный формат, да, личное общение, потому что, в принципе, в Индии как устроена внешняя политика? Там есть страны, где внешнюю политику контролирует парламент, есть страны, где ее контролирует президент. Как у нас, например, по большому счету, да, основное действующее лицо на внешнеполитическом поле – это президент с его инициативами. В Индии по-другому, там вообще совершенно своя ситуация, своя история. Дело в том, что там традиционно, еще со времен Джоахарлала Неру, первого премьер-министра независимой Индии, внешнюю политику, по сути, определяет премьер-министр и некий вот его узкий круг приближенных. В него входят все основные министры, то есть это министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр обороны, да, но министр обороны там другую немного роль играет, чем по сравнению с нашей, то есть это такая чисто поддерживающая функция, если можно так сказать. То есть есть армия, да, а есть Министерство обороны, которое заботится о том, чтобы армия была одета, обута, накормлена и готова воевать.
Понятно.
То есть само оно там планы не строит никакие.
Так.
Вот. И есть советник по нацбезопасности, плюс еще некоторое количество лиц, о которых, как правило, там не только мы, даже сами индийцы не знают, то есть это вот люди, которые именно близки к премьер-министру, советы которых он слушает. И, то есть, по большому счету, все, вот весь внешнеполитический курс определяет индийский премьер-министр со своим узким кругом. И парламент играет очень малую роль в этом. То есть, только когда что-то там, какое-то решение принято, парламент штампует это решение, ну и все. Вот у нас, мне приходилось слушать от индийских дипломатов в свое время то, что, в общем, было видно, насколько Путину, например, некомфортно общаться было до Моди. То есть, да, тогда примером был Манмохан Сингх, такой мощный интеллектуал. Все прекрасно. Единственная проблема в том, что поскольку он был компромиссной фигурой, то есть он не был прям сильным политиком, его выдвинули потому, что сама Соня Ганди, например, фактически лидер партии, не могла идти на выборы, потому что она итальянка по национальности.
Понятно.
Вот, то есть в результате Манмохан, с ним было очень приятно общаться, но никаких гарантий, да, на выходе
как бы, Моди невозможно. Это прям роль личности в истории.
А Моди, да, он такой сильный лидер, Моди сказал, Моди сделал, это прям вот серьезно, с ним хорошо, приятно, комфортно общаться.
Я помониторила, кстати, американскую прессу на этот счет, очень интересно. И CNN, ничтоже сумняшися, прям вот цитирую, визит Моди в Москву показал провал Запада в попытке изолировать Россию.
Ну, я бы не сказал, на самом деле. Тут, знаете, как в старой шутке про израильтянина, который любит читать газету «Правда», антисемитскую прессу, потому что почитаешь нашу прессу, да, у нас там сплошные финансовые кризисы и миллион проблем, почитаешь антисемитскую прессу, Израиль – могучая сверхдержава, готова захватить половину мира. В принципе, ну, то есть, понятно было изначально то, что попытка Запада изолировать Россию от западных, да, западных стран, там, западных внешнеполитических служб, она провалилась еще тогда же, когда стало понятно то, что Россия не одинока на мировой арене, когда стало ясно, что с Россией достаточно активно общаются и лидеры африканских стран, и латиноамериканских стран, и азиатских стран в массе своей, кроме Японии, наверное.
Но, насколько я понимаю, для западного мира все-таки некий символизм, вот когда лидеры стран встречаются, это значит больше. То есть понятно, когда страны друг с дружком торгуют, Россия в данном случае, когда перенастраивала экспортные потоки, вынуждена была скидки давать, американцы тогда думали, потирая руки, что вот-вот уже потолок наш работает, и ладно экономика, но когда персонально к Путину приезжает, вот для, или там Си Цзиньпинь, помните, это для них уже значит что-то, что прям вот как эта концепция изменилась.
Я боюсь, что даже дело не в персональной встрече, а дело непосредственно в Индии. Потому что в таком западном дискурсе Индия играет совершенно особую роль. То есть это такой пример. Во-первых, индийцы очень любят говорить, что они такие, во-первых, древнейшая демократия мира, во-вторых, biggest democracy on the world.
Да, самая большая.
Большая демократия. То есть там не величайшая, не greatest, а biggest. По
просто
всем
их
параметрам.
Много, да.
Их много, да, они давно такие, вот на самом деле были демократичны, вот просто как-то не знали, как это называется, и пока еще там, вплоть до того, как Индия получила независимость, стала республикой, они были колонизированы, покорены, и вот теперь, наконец, она развернулась, как, там, не знаю, прекрасный цветок, да, у них наступила настоящая демократия. И, в принципе, в Штатах и вообще в таком западных странах этот образ всячески поддерживался, в том числе потому, что он довольно хорошо позволял объяснить, почему, например, надо поддерживать Индию и не надо поддерживать Китай.
Ну, потому что надо между ними клин взбивать. Если кто-то поддерживает Китай, надо поддерживать его, ну, там, оппонента.
Ну, просто для... это надо как-то обосновать,
регионе,
да? То есть,
да.
Во времена, например, Советского Союза в Штатах существовало целое научное направление, которое подробно объясняли, почему можно поддерживать, при том, что в Китае правит компартия, при том, что в Китае это Мао Цзэдун, да, почему при этом Китай можно и нужно поддерживать, почему Штаты, которые вся себя демократическая страна, при этом сражаются с тоталитарным там, Советским Союзом, почему при этом Китай поддерживать можно.
Ну,
там
да.
Такие были обоснования на тему того, что Китай на самом деле цивилизация древняя, то, что Китай цивилизация не агрессивная, то, что Китай ни на кого не нападал, никогда не расширялся, поэтому, в принципе, ну, можно. Вот. И теперь точно так же, когда Китай превратился в врага номер один, теперь точно так же, значит, начинается обоснование, почему надо, нужно и можно поддерживать Индию. Потому что Индия – демократия, потому что, в отличие от Китая, да, который из себя авторитарно-тоталитарный,
ну,
потому что, ну, как бы Индия, там, не знаю, она входит в этот, там, в квот, да, она входит…
Там говорят по-английски, но…
Ну, это не важно, главное, что это демократия, то есть это такая вот демократия, да, там, на самом деле Индия семимильными шагами идет, там, не знаю, к победе демократии, там уже демократия, то есть, в принципе, Индию поддерживать можно и нужно, и тут, бац, неожиданно лидер Индии, который, ну, в принципе, американцы, ну, понятно то, что там с 71 года у Индии еще дружба с Советским Союзом, и понятно то, что там Индия закупала традиционно у нас оружие, традиционно с нами сотрудничала там по куче направлений, но до некоторых пор это все сходило за то, что вот, ну, в советское время так начали, но, не знаю, начали, например, закупать в советское время еще советское оружие, вот, и теперь, если Индия прекратит закупать, например, российское оружие, то Индия останется беззащитной против тоталитарно-авторитарного Китая.
Угу.
Вот, ну, можно позволить.
Примитивно.
Да, там, ну, примитивно, не примитивно, работало. То есть, так или иначе, в принципе, американцы морщились, недовольно на эту тему угрожали, но, тем не менее, каких-то серьезных там репрессивных мер никогда не предпринимали, и ничего сделать такого не пытались. То есть, единственный раз, когда американцы вводили против Индии санкции, в новейшее время это было после испытания ядерного оружия.
Угу.
В 98 году, и то американцы сняли их очень быстро, когда поняли, что Индия им нужна в качестве партнера.
А вот интересно, как в Индии смотрят на то, как их воспринимают, например, в Российской Федерации и в Соединенных Штатах? А, могу предположить, но при этом могу ошибиться, поправьте, если я не права. Есть западноцентричное мышление, что, соответственно, там можем объединиться против кого-то, вот этот друг-враг, определяем линейно несколько. У нас сейчас, судя по комментариям после визита Моди, тоже Индия показала признак суверенитета, состоялся визит, несмотря на недовольство Запада, тоже есть враг и есть там потенциальный друг. Но как воспринимают в Индии, в принципе, понимают мир и понимают вот эту некую вот полицентричность, про которую сейчас говорят? Я вспоминаю фразу Моди, когда был саммит БРИКС, по-моему, в прошлом году. Он сказал, что мы в БРИКСе не потому, что мы против Запада. Мы в БРИКСе, потому что для нас это удобная площадка. А у нас в тот момент идея БРИКСа раскручивалась как что-то антиамериканское, антизападное.
Ну, мы попадаем с американцами в одну и ту же ловушку, на самом деле, да, потому что мы мыслим абсолютно линейно. Индийцы, во-первых, они мыслят совершенно по-другому. Они по-другому мыслят просто географически. То есть для индийцев в центре мира находится Индия. То есть для них, вообще, если посмотреть на там индийскую внешнеполитическую риторику, у них вот есть Индия, есть зона ближнего соседства, прошу прощения, так называемая, то есть это страны Южной Азии, и рядом расположенная, например, там, ну, Мальдивы, как правило, включают в Южную Азию, например, ну, это морская держава.
Да.
Вот, есть зоны расширенного соседства, то есть это Восточная Африка, Ближний Восток, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, и есть весь остальной мир. И вот, ну, иногда случаются там градации, как бы расширенное более близкое соседство, расширенное там более широкое соседство, но в любом случае, как правило, это вот эти вот три круга.
Угу.
И, в общем, индийцы полагают то, что когда дело доходит до зоны ближнего соседства, там при необходимости можно вмешаться вооруженным путем, чтобы обеспечить границы своей страны. Когда дело идет, заходит, ну, восстановить статус-кво, понятное дело, что это там только исключительно по легальному поводу, например, как в Мальдивах в 1988 году, когда там президента свергли, президент обратился за помощью к Индии, прилетели индийские десантники, быстро президента восстановили обратно, и Мальдивы после этого на 20 с лишним лет вошли в зону влияния Индии, вообще даже вот провозгласили политику «India first». То есть индийские интересы первым делом, а наши вторым.
Ну, страну спасли в тот момент, после такого, да, поэтому, да.
Вот, и то есть с индийской точки зрения вообще для начала то, что происходит за пределами вот этих вот кругов, это дела довольно далекие, мало Индию интересующие. То есть я помню, когда вот в 22-м году проходила Расина-Дайлог, это такой крупнейший индийский форум, куда они там приглашают обычно экспертов зарубежных, вот я там тоже был, и там вообще было очень жестко на самом деле, потому что Джейшанкар, министр иностранных дел, выступал, и там была куча спикеров западных и политиков, был там Урсула дер Лейен была, были западные эксперты, и там темы самые широкие, там от синей экономики до, там, не знаю, до солнечной энергетики.
Угу.
Вот любой западный спикер, когда начинал свою речь, он, как правило, начинал не с синей экономики и солнечной энергетики, а с украинского вопроса и немедленно скатывался в упреки Индии, почему же вы не поддерживаете это? Вы же демократия, как бы.
А демократия почему поддерживает,
должна,
да,
же поддержать другие демократии. Вот. И Джейшанкар тогда отвечал довольно жестко. Во-первых, он говорил, что вы нас обвиняете, а сами продолжаете закупать российские энергоресурсы. Тогда это было очень актуально. Это раз. А во-вторых, где вообще вы были, когда, например, у нас был Афганистан, да, здесь? Где вы
под
были,
боком,
когда у нас были проблемы с Китаем на границе, когда у нас Кашмир там горит, да, из-за того, что с пакистанской территории приходят боевики регулярно? Почему вот для вас Украина – это прям вот конец света? Мир перевернулся, да, что-то там вот совсем рухнуло, ялтинский порядок трещит по швам. У нас тут пылает уже непрерывно, уже которое десятилетие, тот же самый Кашмир. Вот, а для вас это просто вот что-то там, да, какие-то фактики на окраине галактики.
Потому что есть сад, сияющий град на холме, а все остальное джунгли.
Ну да, ну понятно то, что нет, для Индии все абсолютно выглядит по-другому, это раз. И во-вторых, индийцы, ну для индийцев, например, они совершенно по-другому смотрят на холодную войну. То есть мы, для нас вообще вот весь послевоенный мир – это мир холодной войны, да, и для нас, для американцев, потому что мы жили в этих странах, которые вели эту холодную войну. Для тех, кто был нашими сателлитами, нашими американскими тогда, для стран Варшавского договора, для стран НАТО, это тоже был более-менее мир холодной войны. Для стран, которые не были вовлечены в прямое противостояние, это абсолютно другое, у них абсолютно другой нарратив об этом, у них абсолютно другое восприятие этого всего. Ну, где-то там, да, Советский Союз с Соединенными Штатами грызлись там, сталкивались там еще что-то. А Индия в это время преодолевала бедность, строила свою промышленность, решала огромное количество социальных вопросов, разбиралась с Пакистаном, то есть у них абсолютно другой взгляд на происходящие события.
А сейчас, так, с учетом того, что фактически развернулась битва То есть западный мир говорит, что там Соединенные Штаты, вот у нас с китайцами проблемы, есть Индия, но при этом Индия, Россия и все это вместе, и еще они БРИКС какой-то задумали, и полицентричный мир. А как бы так, это же вот как бы и Индия понимает, что западноцентричное мышление попало в ловушку.
Это очень сложный вопрос. Во многом потому, что на самом деле индийские политики-эксперты, они... Ну, то, что у них творится в головах, это вообще совершенно отдельная история, да. Потому что, во-первых, конечно, это очень сильно, ну, как такая история во многом постколониальная. То есть понятно то, что индийские на протяжении даже всех лет независимости, индийские элиты – это те элиты, которые сформировались во времена британского владычества, например, тот же Уходжи Неру, которые, с одной стороны, являются продуктом этого западного образования, то есть они говорят по-английски, да, они...
Получали ходят, образование,
да,
может быть,
получают так, хорошее да. образование, они, как правило, высококастовые чаще всего, они, у них есть традиция ходить, например, в клубы, да, то есть как-то вот более-менее поддерживать такой англизированный образ жизни. С другой стороны, это люди, которые сформировались, ну, как вот политики, да, во многом... на отрицании того, что британцы имеют право вообще править этой страной. То есть вот эта двойственность, с одной стороны, англизированность в привычках, но при всем при этом желание самим управлять государством своим, она вот легла в основу мышления индийских элит очень сильно. То есть они понимают, что творится в головах у западных политиков. Они могут себя поставить на их место, но в голове, у них в голове творится совершенно другое. То есть для индийцев нет никаких никакой проблемы в том, чтобы одновременно членствовать в КУОД, да, в этом четырехстороннем диалоге по безопасности, одновременно быть членом ШОС, быть членом БРИКС, еще куча других организаций, потому что у индийцев это сейчас называется, у них есть специальный такой термин «multi-alignment».
Тогда это нам, получается, нужно, убираем Запад за скобки, нам нужно научиться, наверное, понимать, как Индия видит мир, потому что мы же выступаем за эту полицентричность, и мы выступаем еще за налаживание отношений с бывшими колониями на почве именно антиколониализма. Но опять же, у нас это немножечко линейно понимается, а там это гораздо, ну, то есть там никто не собирается воевать с Америкой, никто не собирается воевать с, там, с другими западными странами. Но вот как бы выработать такое взаимовыгодное сотрудничество, чтобы это было без подавления, но с, как бы, с ощущением глобальной безопасности. Вот.
Но это чертовски сложно еще во многом потому, что ну, надо и в себе разобраться в огромной степени, потому что да. понятно, что у всех есть свои белые пятна, у всех есть свои пунктики. Там у индийцев, например, такой пунктик в отношении Китая. То есть индийцы, там индийское экспертное сообщество, индийская пресса во всех действиях Китая видят угрозу Индии. Что бы Китай ни делал, это ну, политически, да, любые шаги, там, даже не то, что политически, например, когда китайский бизнес присутствует, им там строят терминал в порту Читтагонга, условно говоря, это, бац, угроза Индии.
Угроза, в смысле, китайцы придут, завоюют или что?
Да непонятно, или... на самом деле, когда начинаешь выяснять, что именно подразумевается. Ну, вот, например, есть такая страшилка индийская типичная, то, что Китай хочет создать цепь баз, вот так вокруг Индии, называется «Дни жемчуга», называемый «String of Pearls», и там должны быть китайские военные базы, и в случае необходимости, если начнется конфликт, то Китай задушит Индию морской блокадой, потому что у Индии 95% всей торговли идет по морю. Потому что Индия вообще экономически это остров, потому что через Гималаи особо никакие товары не пропихнешь.
Конечно.
Вот, и когда начинаешь уже пытаться как-то с индийцами на эту тему говорить, спрашивать их, на тему того, что вот, а вы понимаете, что если у вас действительно начнется конфликт с Китаем какой-то, то Китаю для того, чтобы как-то с вами справиться, во-первых, необходимо сюда вот запихнуть в Индийский океан весь свой флот, причем подвесить его снабжение на узкую линию, которая будет идти через Малакский пролив, вот, и в любой момент может быть прервано. Это раз. Во-вторых, то, что у вас здесь полное преимущество и в базовой авиации, и в комплексах берегового базирования, то есть вы в любом случае ликвидируете любое китайское присутствие, там, не знаю, за 10 минут в случае начала открытого конфликта.
А если конфликт ВТР американцев и китайцев, как на это Индия смотрит?
Да никак особо.
Вообще, это их не касается?
Ну, Индия, ее зона, скажем так, интересов, она ограничена с Малакским проливом на востоке сейчас.
И все.
Ну, в результате, получается, когда индийцам это говоришь, вот ну, говоришь, да, да, что да. что вы китайцев-то боитесь вот так вот, китайского присутствия, ну, в принципе, они это понимают, но, с другой стороны, это настолько уже вот вошло в... Нарратив, что уже это сложно сделать. Ну, вот у нас, когда еще до начала украинского кризиса, да, у нас такая же реакция была, например, на когда там любые натовские, даже самые маленькие силы появлялись в Прибалтике.
Да.
Просто потому, что это натовские силы.
Ну и в итоге опасения оправдались.
Но только не там, как бы, да, не по
не
той
там,
причине
это
в результате.
Правда, это
вот. Точно так же, например, когда индийцам говорит, что нет, вы не туда смотрите, вы не того боитесь, то есть Китаю это не надо, все, там не надо вас как-то экономически душить, у них даже в мыслях такого нету, но все равно вот у индийцев в голове это очень плотно сидит. И как у японцев, там, не знаю, то же самое, там, северокорейская угроза, там, еще что-то. Вот у японцев есть мантра, например, такая, да, они любят говорить про то, что...
По Северной Корее.
Когда у японцев спрашиваешь, а почему у вас, там, не знаю, почему вы, например, так поддерживаете американцев по украинскому вопросу, они повторяют, как они говорят, что вот, ну, потому что вот то, что случилось на Украине, например, сейчас, может случиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. Украина вчера, это Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня.
Ну, как бы, ну странно натягивать, честно говоря, такие параллели проводить, но,
ну,
может
странно,
быть, политически
да.
это удобно.
Странно, но это хорошо действует на общественное мнение и очень хорошо действует на воображение среднего класса, который, в общем, падок очень на такие вещи.
А что Индии в данном случае нужно от Российской Федерации?
В данном это в каком?
Ну, вот в текущий момент времени.
Ой, ну, вообще... Если политически, то Индии нужно, чтобы... Ну, если там... Начнем с геополитики, да?
Да.
Во-первых, Индии нужно, чтобы закончился конфликт на Украине. Причем желательно в такой конфигурации, в которой бы это устроило все заинтересованные стороны, чтобы это было долговременное окончание конфликта, чтобы Индия больше не оказывалась в такой неприятной ситуации, когда ей приходится отбиваться от того, что ее одни партнеры стратегически прессуют по поводу того, что она поддерживает отношения с другими стратегическими партнерами. Вот при этом желательно, чтобы Россия из этого конфликта вышла победителем и при этом восстановила по возможности отношения с западными странами. В идеале. То есть, да, потому что, ну, чтобы индийцам было просто комфортно на внешнеполитическом поле. Это раз. То есть, да, им нужна сильная Россия, которая была бы одним из таких центров плюсов сил в будущем мире. С другой стороны, индийцам нужно расширение экономического партнерства с Россией. Потому что у нас до начала СВО у нас товарооборот был очень маленький. У нас он стандартно где-то держался на 10-11 миллиардов долларов, и только вот после ковида, да, на постковидном отскоке он поднялся до 12 миллиардов долларов.
Угу.
На самом деле он даже не рос. По большому счету он стагнировал, потому что падал даже, потому что во многом он обеспечивался ростом долларовой инфляции. И тут у нас бац, вот после начала СВО у нас товарооборот рванул до 65 миллиардов долларов. И это только легальных, на самом деле гораздо больше.
Это же есть еще параллельный импорт какой-нибудь,
не
да?
параллельный импорт. Просто очень многие индийские фирмы, которые компании, там, бизнесмены, которые боятся попасть под западные санкции, они, как правило, товары пропихивают через третьи страны.
Угу.
То есть формально часть индийских товаров, которые идут через Индию, они к нам попадают через Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, там, Южную Корею, там, не знаю, через набор стран, на самом деле, де-факто это товары, которые к нам идут из Индии.
Насколько я понимаю, главным вопросом на протяжении там, года с лишним по поводу экономического взаимодействия России и Индии, это был вопрос о, значит, оплате российских энергоресурсов, вот эта история с рупиями была. Но, насколько я понимаю, тема очень чувствительная, и как бы участники не очень хотят светить, что там за схемы на самом деле были. Но по факту, насколько стороны готовы рисковать, чтобы наладить производственные цепочки, несмотря на санкции и на угрозу вторичных санкций?
Да там нет особого риска никакого на самом деле.
Нет?
Потому что там наладить взаимодействие в плане производства, да, производственная цепочка, это не риск. Риск – это пытаться, например... платить за энергоресурсы, там, за что угодно, платить долларами, потому что есть риск попасть под западные санкции.
Да.
А де-факто у нас сложилась ситуация, при которой у нас крупный индийский бизнес боится к нам приходить. И частично от нас ушел после того, как были введены санкции.
Угу.
Потому что крупный бизнес Индии – это бизнес, который тесно связан с западным бизнесом. А при этом во многом это заместилось средним мелким бизнесом, который всего этого не боится, готов рисковать, готов там, участвовать в серых схемах. Прочее, прочее, прочее. То есть, в общем, у нас приходит некое замещение одних индийских игроков другими индийскими игроками.
Алексей Куприянов с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН, кандидат исторических наук. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей Куприянов здесь, руководитель Центра Индоокеанского региона ИММРАН, кандидат исторических наук. Про бизнес говорим и про индоевропейский бизнес. И, в общем, приходим к выводу, что не так страшны, наверное, да, вот эти вот вторичные санкции, которыми так американцы пугают, требуя... пытаясь прервать вот эти цепочки, новые цепочки поставок, потому что все равно все работает.
Они неприятные, конечно. Они увеличивают стоимость, они вынуждают часть, как минимум, бизнесменов уходить. Ага, да, но при этом штука в том, что у Индии есть достаточно богатый опыт обхода санкций, причем это очень старая история. То есть, во-первых, есть вообще и в Индии, и вообще во всем регионе, угу, есть система неформальная система платежей, которая частично финансовая, частично социальная. Это так называемая, хорошо известная в арабском мире система хавала, которая в Индии называется хунди. Это такие взаимосоединенные системы. То есть у вас, по большому счету, есть возможность абсолютно вне контроля даже государства, даже никаких внешних органов, перекачивать любые деньги, при этом частично замещая их социальными услугами. Ну, представьте себе, да, что вот вы, например, мой любимый пример, прям я его приведу.
Давайте.
Представьте себе, что вы индийский мигрант, который живет где-нибудь там, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах, работает на нефтяной вышке, и вы заработали там бешеную сумму для Индии, ну, условно говоря, там, 10 тысяч долларов. И вам надо переправить это любимой бабушке куда-нибудь в Мумбаи.
Угу.
А как вы можете это переправить? Вы можете перевести это...
Через банк.
Через банк, да. Банк с вас возьмет процент. Угу. Достаточно большой. Вы можете, это сравнительно недавняя опция, ее до этого не было, положить деньги на специальный счет для индийских мигрантов в индийском банке. Банк с вас возьмет меньше процент. Ну и, в общем, как бы, да, сейчас это работающая схема.
СБП у них нет, так что да, остается.
Либо вы можете прийти к специальному человеку, вот, который называется Хундивала, то есть человек, который занимается хунди, и сказать: дорогой Хундивала, тут такое дело, мне надо перевести 10 тысяч долларов. Ой, да, ерунда, говорит Хундивала. А связывается с таким же Хундивалой в Мумбаи, например, вот, говорит вам кодовое слово, вы говорите это кодовое, позвоните своей бабушке в Мумбаи, говорите она ей приходит. Свое кодовое слово, она приходит к Хундивале в Мумбаи и получает 10 тысяч долларов.
Без комиссии.
С комиссией. Но комиссия очень маленькая по сравнению с тем, что вы как была бы в банке.
Ага. Интересно.
А главное, еще довольно серьезный и важный плюс, то, что государство ничего про это не знает. Государство не знает, что ваша бабушка получила от вас 10 тысяч долларов.
Ну да, потому что это же нал фактически просто.
То есть, по большому счету, да, эта работающая система, она абсолютно как бы не подконтрольна никому. Платежи, которые через нее проходят, абсолютно не видны никому со стороны.
То есть, может быть, и 10, и миллион долларов.
Любое количество. А самое главное, что она еще не просто финансовая, но финансово-социальная. То есть, означает, что человек, который находится в Мумбаи, например, теоретически, да, для того, чтобы это как-то работало, к примеру, каким-то образом, он же 10 тысяч долларов-то дал.
Да.
Значит, надо человеку из Объединенных Арабских Эмиратов как-то эти 10 тысяч долларов ему
передать.
Но вполне возможно, что он пойдет просто другим путем. Вполне возможно, что он, например, каким-то образом, например, вот этот человек из Мумбаи скажет: слушай, дружище, там, ты можешь мне эти деньги не передавать, я тебе отправлю своего племянника, который как раз хочет прийти в наш бизнес, ты ему дашь кров, обучишь его всему, дашь ему зарплату, он у тебя получится 5 лет, и мы будем вращать.
Звучит фантастично.
Но это не фантастично, это вот реальность, в которой живет на самом деле бизнес вообще региональный, у которого там, по разным оценкам, иногда больше 50% находится в тени. То есть, по большому счету, да, люди там давно привыкли делать так, чтобы их денежные потоки были не подконтрольны государству. У нас с этим вообще туго. То есть, у нас были идеи на тему того, чтобы ввести у нас систему хавала, но риски превышают, честно говоря, потенциальные выгоды, потому что это означает, что все эти денежные потоки будут не видны не только там, Западу, но не будут видны и нашим контролирующим органам.
А ФНС у нас слишком много сил положил на то, чтобы начать видеть.
Ну, просто это означает, что эти деньги можно пустить куда угодно, и, в общем, это так тревожно на самом деле. Но это первое. Второе, главное, что еще на уровне государства есть возможность это дело обходить, потому что индийцы достаточно давно и эффективно торгуют с подсанкционными странами. Они торгуют с Северной Кореей, они торгуют очень активно с Ираном, и есть система, есть целые банки, которые никак не связаны с системой платежей, там, допустим, да, они не имеют дела с долларами, они никак не встроены в западную финансовую систему, они настроены исключительно на работу с подсанкционными странами.
Интересно, но мы с вами поговорили на тему того, что Индии интересно в отношении России, а в данном случае что для нас и какие здесь перспективы открываются взаимовыгодные?
Ну, для начала Индия стала для нас палочкой-выручалочкой, когда у нас оказался отрезан наш экспорт, да, на Запад.
Углеводородов.
Насчет углеводородов, да, потому что, в общем, одно дело – это найти нового покупателя, другое дело – полностью останавливать производство, потом его заново запускать. В общем, это долго, неудобно, плохо с социальной точки зрения, плохо с точки зрения бизнеса. Проще продавать со скидками, чем полностью прекращать. Угу. То есть Индия стала для нас такой, действительно, не знаю, спасением, да, то есть страной, которая была готова покупать любые, по большому счету, объемы нефти, понятно, что со скидкой. Вот, и в результате, благодаря этому, сформировалась, благодаря вот этой вот амбивалентной позиции Индии, которая со всеми дружит, да, со всеми торгует, сформировался довольно специфический, сформировалась, точнее, новая схема, по большому счету, мировой экономики. Когда мы продаем нефть Индии, Индия эту нефть либо перерабатывает, например, на своих заводах, либо просто доливает, условно говоря, на там индийцы, на танке российской нефти ведро какой-нибудь демократической нефти.
Ну, это как латвийская нефть, так называемая. Ну, вот да. Эти шуточки были, да, да про да, латвийскую да, да. нефть.
Там, условно говоря, там ведро ангольской нефти превращает подсанкционную российскую нефть сразу в демократическую, да. И эта нефть реэкспортируется на Запад. То есть, по большому счету, получается, что...
А все же все понимают.
Ну, да, то есть, получается, что мы продаем нефть как-то дешевле, Запад покупает ее дороже... Индия купается в углеводородах, да, ну не то, что в деньгах, но в углеводородах, по крайней мере, индийская экономика, в общем, на этом деле растет, вот, но учитывая, что есть некоторое количество, ну, в смысле, что есть там ограничения политического плана, которые не позволяют просто сказать, да к черту эти санкции, давайте будем нормально покупать российскую нефть, как раньше, вот, потому что во многом западные элиты оказались заложником, собственно, по большому счету, выстроенной им самими системой собственной риторики. Ну, в результате приходится работать вот так. Индия не единственная такого рода насос, который перекачивает нашу нефть на Запад, понятное дело, но Индия, конечно, самый крупный и такой, который делает это наиболее эффективно.
Есть ли ощущение, Алексей Владимирович, я думаю, что вы с этим утверждением, кстати, тоже сталкивались, это, правда, в отношении китайцев очень популярно, что Россия была зависима от Запада, а теперь Россия становится зависима от Востока, прежде всего от Китая, и вот, ну, Индия сюда же.
Ну, меньше, чем от Китая, на самом деле, потому что если у Китая есть свои собственные, условно говоря, технологическая экосреда, да, свои собственные технологические стандарты, которые, свои собственные, там, не знаю, линейка производства, то есть в каких-то вещах, ну, как на самом деле всегда существовало, да, если вы, условно говоря, покупаете, не знаю, ну вот, ну, был у нас такой феномен, как Apple Money.
Да.
Да, то есть вы покупаете одну там штуку, допустим, что-то компании Apple, да, и купленное что-то компании Apple тянет, как правило, за собой еще остальные устройства компании Apple.
Угу.
Вот купленное там, не знаю, ну, самое простое, ну, там не обязательно компания Apple, да, купленное у вас, например, если вы покупаете какой-нибудь там телевизор, например, там, помните, раньше были разные вилки?
Конечно.
Пищные, да, вот эти китайские с двумя плоскими.
Эти европейские, штуками, а эти
европейские,
наши.
Да-да-да. Угу. То есть, как-то если у вас вся техника, например, в доме европейская, то вы розетки будете ставить европейские. Это означает, ну, можно, конечно, переходники покупать, вот, но переходники имеют свойство вываливаться, это долго, неудобно. И куда проще, например, купить просто всю технику европейскую и потом поставить европейские розетки.
Так.
Вот, образно говоря, примерно что-то такое с Китаем. Да? Чем больше мы подсаживаемся на китайские товары, тем больше один китайский товар тянут за собой технологически другие китайские товары. В Индии производство преимущественно, ну, вообще все то, что делает Индия, да, как правило, Индия – это крупнейший сборочный цех. Сейчас, например, японских автомобилей, японской техники, для того, которые, как правило, реэкспортируются потом в Африку, там, либо на Ближний Восток. То есть все, что делает Индия, это вещи, которые делаются во многом по западным стандартам. То есть Индия принадлежит к западной вот этой вот техносреде. То есть в данном случае Индия для нас во многом это хорошая альтернатива тому, что вот раньше мы покупали что-то на Западе, да, там технологии, товары, да, продукцию, то сейчас что-то из этого можно купить из того, что производится в Индии, причем по меньшим ценам, а для чего-то Индия работает в качестве хаба, то есть, условно говоря, западный товар идет через Индию к нам.
Вопрос расчетов. Если с китайцами были такие, ну уж, как это, параллель напрашивается всегда с Китаем, и их проблемы во взаиморасчетах, там угрозы санкций, отказы банков проводить какие-то расчеты, то с Индией, в принципе, вопрос объективно решен, или он изначально не стоял, потому что изначально было сложно?
Вопрос, ну, изначально очень сложно, потому что на самом деле у нас проблема в том, что вообще банковский сектор в Индии, он еще более независимый от государства, чем в Китае. То есть, на самом деле, банки это вот совершенно... То есть, государство может как угодно стучать банком по голове, банку это, в общем, будет безразлично, да, потому что банк, все-таки индийский бизнес, он, ну, как бы, Индия страна с рыночной экономикой, начиная с 90-х годов. Там до этого у них был license rush, так называемый, то есть, власть бумажки. Это государство контролировало практически всю экономическую жизнь. Ну, как, ну, не всю, но, по крайней мере, всю макроэкономическую жизнь. Теперь индийский банк от государства зависит крайне мало, условный. А в результате, с одной стороны, это создает миллион проблем, потому что, например, индийское руководство, там индийские регулирующие органы могут какие угодно соглашения заключать, как только дело доходит до руководство банка будет их, если ему это не выгодно, оно их будет саботировать, там, пропускать мимо ушей, максимально затягивать бюрократически, и в результате будет тяжело. С другой стороны, это создает миллион возможностей, потому что из-за того, что в Индии всегда найдутся банки, которые захотят половить рыбку в мутной воде, да, из-за того, что там, не знаю, если какой-то индийский бизнес уходит из-под санкционного региона, какой-то индийский бизнес туда обязательно придет, потому что образуется вакуум, и в этом вакууме как-то надо прийти, взять деньги, которые просто лежат, вот, которые никому не нужны, вот, и максимально расширить там свое присутствие и вполне возможно рвануть вверх на это. Очень много индийских компаний в свое время поднялись во время холодной войны на том, что они, например, начали там прерывали традицию, начали закупать советскую сталь, начали, например, экспортировать в Советский Союз табак. То есть, в принципе, у нас очень много было сигарет еще в советское время, на самом деле, с индийским табаком, индийской Вирджинии, так называемый, выращенный. То есть, в общем, индийский бизнес очень такой, как восприимчивый, что называется, очень хорошо чувствует конъюнктуру и умеет в эту конъюнктуру встроиться. У нас, на самом деле, изначально проблема с платежами, она существовала, когда, вот, наверное, в первые месяцы вот этого хаоса, потому что у нас, на самом деле, очень сильно переоценена ситуация с рупиями зависшими. В огромной степени эти рупии, это были рупии, которые появились, точнее, не появились, они копились на счетах еще начиная с 90-х годов. То есть, по большому счету, проще, ну, вот они висели, да, каменным грузом, там, не знаю, провели какой-то очередной эксперимент рупия-рубль, возник избыток рупии, куда проще их списать там, как на следующий год, да, перебросить, понятно, чем пытаться как-то их оттуда вывести. В результате, в огромной степени, когда начали говорить про вот этот вот 40-миллиардный там остаток рупий, в очень большой степени это были рупии, которые еще вот были унаследованы от первых экспериментов еще 90-х годов. И к ним прибавилось некоторое число рупий, которое туда легло уже таким не таким тяжелым каменным грузом из-за того, что ничего не понятно в первые месяцы, давайте попробуем перевести там рупия-рубль, потом рупия зависает. Вот. И во многом в какой-то момент просто вопрос вот этого вот рупийной задолженности, да,
он
не
назрел.
В смысле, он, ну, не то, что назрел, просто он, ну, де-факто всегда существовала возможность вывести очень большое количество из этих рупий. Большинство, просто вопрос был, с какими потерями.
Но есть, потом вопрос решили.
Ну да, потом оказалось, что проще, например, чем там, условно говоря, жертвовать. Я просто сейчас не хочу цифры называть,
конечно,
честно говоря, у нас как бы это очень такая болезненная тема.
Конечно.
Вот, просто в какой-то момент выяснилось, что чем терять, там, не знаю, вводить с большими потерями, проще вложить их в индийскую экономику.
Другой момент еще интересен. Нужно ли Индии, как в Индии смотрят на историю с какой-то альтернативной долларовой валютой в мире в целом?
Мне сложно сказать, честно говоря. То есть Индию пока устраивает ситуация с долларом, да? Потому что индийцы не попадали пока под такие санкции. То есть, с одной стороны, тех индийцев, которые работают в рамках западной экономики и контактируют с западными странами, для них, конечно, доллар хорош. Доллар – это универсальная валюта в Индии, доллар, там, не знаю, вы везде поменяете доллар. То есть евро вы, например, там, не в каждой деревне, условно говоря, поменяете. Угу. Доллар вы поменяете абсолютно везде.
А валюта БРИКС, с которой так носится сейчас?
Индийцы в массе своей довольно опасливо относятся к идее валюты БРИКС, потому что валюта БРИКС означает, ну, по крайней мере, как спекулируют индийские СМИ, да, очень часто валюта БРИКС означает, это, по сути, валюта, которая находится под китайским контролем. Учитывая индийско-китайские отношения, ну, и учитывая, что китайская экономика, в общем, самая мощная экономика БРИКС, по большому счету, это будет некая замена нынешнего доллара, который, конечно,
для них тоже зависимость
рискованный, это. Да, но это будет зависимость похуже, чем доллар, потому что американцы-то заинтересованы в том, чтобы Индия там развивалась, да, с индийской точки зрения, а Китай-то, опять же, с индийской точки зрения в этом совершенно не заинтересован.
Если в геополитике возвращаться, интересен момент, есть ли связь между частью стран Центральной Европы, где появились такие активные евроскептики, и интересами Китая и Индии в Европейском Союзе, и примешиваем сюда еще российско-украинский конфликт?
Ну, про Китай тут ничего сказать не могу, честно говоря, совершенно не моя тема. Что касается Индии, ну, как бы у индийцев вообще очень давняя история отношений с Евросоюзом и с европейскими странами. Во-первых, это надо их разделять, да, отношения со странами Европы, отношения с Евросоюзом. Потому что у индийцев есть хорошие, налаженные отношения с частью стран Европы, прежде всего с Францией. Потому что в глазах индийцев Франция – это надежный партнер. Франция – это страна, которая есть владение в регионе Индийского океана. При этом, в отличие от Британии, это страна, которую, за которой не тянется в глазах индийцев, я имею в виду, колониальный шлейф, потому что Франция проиграла битву за Индию еще в 18 веке, и после этого сохраняла, ну, некоторые колонии там на побережье, типа Пондишери, например, которые потом добровольно Индии вернула. То есть, в принципе, у индийцев нет восприятия французов как колонизаторов. Есть восприятие французов как... Ну, да, вот белые люди, которые хорошо с Индией контактировали в свое время, там, Типу Султану помогали, когда он там сражался против англичан, потом там сикхам помогали в Панджабе, когда там бывшие наполеонские офицеры там армию сикхам выстраивали, которая потом дала англичанам отпор, правда, в результате неудачно, но, по крайней мере, попыталась.
Да.
То есть, в принципе, Франция, да, такой хороший партнер. Германия неплохой партнер, хотя менее заинтересованный, потому что ФРГ в свое время достаточно активно пробовала там, пыталась реализовать экономические проекты и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Индии тоже пытались. Но остальные страны Европы вообще в Индии заинтересованы крайне мало. Вот. И плюс есть история отдельных отношений с Евросоюзом. Это очень долгая, очень тяжелая история, когда уже не первый год тянутся переговоры о заключении о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. И, в общем, индийцы довольно тяжелые переговорщики в этом плане, потому что они очень болезненно относятся к снятию любых тарифов и заключению любых ЗСТ, которые могут как-то угрожать интересам социальных групп внутри индийского общества. То есть они, как правило, прям бьются как тигры из-за тарифы, там, которые могут нанести там какой-то ущерб их угольной промышленности, это литейной промышленности.
А то на фоне вот этих всяких углеродных налогов, которые хочет Европейский Союз вводить?
Даже не в этом дело, просто они дико прям вот бьются за интересы своих вот этих социально уязвимых групп, с одной стороны, а с другой стороны, Евросоюз, они сталкиваются с типичной евросоюзской бюрократией. То есть в результате все эти переговоры, это настолько вот долгая, настолько тяжелая, настолько грустная история, неизвестно, чем она когда закончится.
Но Россию рассматривает ли Индия как место для, перспективное место, например, для своих инвестиций? И пустят ли они Россию насколько плотно к себе, глубоко к себе, чтобы, потому что у России деньги есть, соответственно, эти деньги будут искать какой-то выход. Вопрос, куда инвестировать?
Пока Россия, основная проблема не в том, что индийцы кого-то не пускают к себе, основная проблема в том, что наши инвесторы вообще Индию не знают, ее боятся, не очень понимают, Спецов куда инвестировать.
Нету,
не знают местного законодательства, не очень понимают, куда можно приходить, куда нельзя. То есть, на самом деле, Индия – это обманчиво легкий рынок.
Ну, просто про коридор-то север-юг говорят всецело, и понятно, что если транспортная какая-то артерия будет, то в любом случае там
ну, у нас есть
не просто так дорогу.
Да у нас есть транспортная артерия, сейчас индийские товары к нам идут преимущественно через Новороссийск, через Услугу, либо через Владивосток. То есть север-юг – это просто еще один из коридоров, причем далеко не самый очевидный в этом случае. Просто штука в том, что Индия – это довольно обманчиво легкий рынок. Да? Вроде как приезжает российский бизнесмен, видит, что все говорят по-английски. То есть да, языка, понятно, как в Китае, конечно, учить не надо. А право, в принципе, ну, тоже в значительной степени английское, да, в базе своей. То То есть вроде все как бы понятно, а потом, когда начинаешь туда глубже уходить, обнаруживаешь, что там совершенно своя корпоративная культура, что право, конечно, там прецедентное, но не просто прецедентное, потому что право, в общем, тоже такое слоистое, я бы сказал, со своими собственными какими-то, там, да, своей спецификой. Плюс важную роль играет внутренняя политика, потому что пришел не вовремя, как вот СФК-система получилась, пришел на индийский рынок, вот вроде все хорошо, но попал прямо вот в самый центр коррупционного скандала. Потому что вот ровно пришел тогда, когда раскручивался коррупционный скандал, который в итоге привел к падению правительства Манмохана Сингха. То есть люди просто пришли прямо вот в самый, вот в глаз шторма, да? Вроде прекрасно, все тихо, и тут же прям буквально через несколько месяцев оказались прямо вот уже не в глазе шторма, а уже в самом шторме. Вот, то есть, в общем, ну...
Вообще так, вся эта история... Да, Алексей Владимирович, делаю единственный вывод. Те задачи, которые стоят сейчас перед российским бизнесом, например, в Индии, и перед российской политикой в отношении Индии, все это раскручивается в такую длинную цепочку и заставляют, как это раньше были кафедры всякие американистики, европеистики, а теперь кафедры, в том числе там понимание Индии, права, вообще там культуры и все на свете, придется изучать.
Давайте я вам поплачу немножко.
Это любимая
тема всех индологов,
да, потому что, пожалуйста,
это очень привычная. Просто штука в том, что у нас в советское время, у нас, как правило, ну, у нас был достаточно маленький спрос на индологов, то есть он был, понятное дело, он был регулярным, надо было пополнять ряды МИДа, ряды разведслужб, ряды там всяких внешнеэкономических,
да, ведомств.
Служб, ведомств, да. Вот. И, в принципе, индологов готовили у нас, ну, в Москве готовил МГИМО, готовил ИСА, и, соответственно, там в плюс Питере была подготовка. Потом, что случилось после этого? Рухнул Советский Союз, полностью изменилась вообще вся система экономического взаимодействия, там, да, исчезла необходимость, не то что необходимость, да, наоборот, появилась необходимость в том, чтобы каким-то образом, как, у бизнеса, да, потому что если вот, например, есть объективная необходимость, когда у вас резко происходит переход к рыночной экономике, вот у компании, понятное дело, нужны люди, которые регион примерно понимают.
Конечно.
Вот, но из-за того, что практически весь наш бизнес тогда развернулся на Запад, и плюс частично на Китай, в Индию очень мало кто пошел, практически никого не было, то в итоге у нас сохранилась вот эта советская система подготовки, когда готовят мало, по чуть-чуть, причем часть еще народу готовят, как правило, по истории, по филологии, очень мало кого по экономике, угу. Вот никого по праву, вообще за ненадобностью. И в результате получается, что часть этих людей еще в процессе рассасывается, потому что люди идут уже там не по профилю, например, работать, кто-то там замуж выходит, например, да, из девочек, вот, и бросает это дело полностью. Кто-то там уходит в бизнес вообще на другое направление, кто-то там...
А сейчас прям целевой набор тогда нужен,
да, получается. А сейчас у нас, вот из того, что я вижу, пока у нас, ну, все на самом деле, поскольку у нас настолько резко все это поменялось, во многом это все происходит довольно хаотично, то есть у нас сейчас индологов готовят... ИСА, причем очень резко расширили набор, насколько я вижу, добавили экономику, добавили политологию, потому что это вещи, конечно, нужны. То есть филология, я сам историк, мне это, в общем, близко, дорого. Я считаю, что без нормальной исторической базы подготовки ничего понять невозможно. Но при всем при этом, кроме исторической базы, и кроме там лингвистической, филологической подготовки, нужна подготовка в сфере экономики, нужна подготовка в сфере политики. МГИМО добавили язык экономистам. Начали набирать юристов, начали вышка, насколько я знаю, сейчас экспериментирует с наборами индологов. То есть,
принципе, если это магистратура, через пару лет.
Ну, вообще, всего. На самом деле, это индолога не подготовишь к магистратуре, это нужна нормальная полноценная подготовка, целая. То есть лет 6 на самом деле. Но из того, что я вижу, вот сейчас, по крайней мере, еще недавно, еще вот до начала всей этой истории, ну, стандартно было, когда человек заканчивал, например, с языком, допустим, где-нибудь там ИСА, вот и совершенно не было понятно, куда он дальше пойдет. А сейчас понятно, куда он пойдет, его с руками оторвут.
Ведь. Алексей Куприянов был с нами, руководитель Центра Индоокеанского региона ММРАН, кандидат исторических наук. Алексей Владимирович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.